Всем привет! С вами Дмитрий Глухов, и это «Беспокойное прошлое» – подкаст о российской истории, разговор об эпохах, событиях и людях, которые до сих пор нас волнуют, ставят перед нами вопросы и заставляют искать ответы. В этот раз я решил обойтись без торжественных фанфар и прочих музыкальных эффектов, чтобы сэкономить немного времени, которого и так уже достаточно потратил. Из-за постоянных переносов, разных задержек, выход второго выпуска подкаста состоялся лишь в 2022 году. Поэтому первый выпуск мы будем считать такой своеобразной демо-версией. Итак, поехали. Событие, о котором у нас пойдет речь, крещение Руси, это один из важнейших узловых моментов нашей начальной истории. Принадлежность к православной христианской культуре долгое время определяла идентичность русского народа и российского государства. И не случайно масштабное празднование тысячелетия крещения в 1988 году стало характерным признаком наступления новой эпохи, новой главы в отношениях церкви и государства. Но как все происходило в те далекие времена? Во что верила Русь до Владимира? Насколько тяжел был сделанный им выбор? Как христианская вера проникала на Русь еще до его правления? И, наконец, как языческие поверья продолжали жить в течение многих лет после крещения, удивительным образом переплетаясь с православным мировоззрением и православными обрядами. Начнем с Азов. Прежде чем говорить о славянском и шире древнерусском язычестве, надо разобраться, что это вообще такое. Это слово «языки» или «языцы» появилось в славянском переводе Нового Завета. Появилось, разумеется, именно в том значении, о котором мы говорим. В славянском переводе Нового Завета так называются неиудейские народы, то есть иноверцы. И, собственно, означало это слово как раз «народы». В этом значении мы можем его встретить и в гораздо более близкие к нам времена, например, у Пушкина. «Слух обо мне пойдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык». Именно в этом значении слово «язык» употребил Пушкин. Таким образом, слово «языческий» как бы подчеркивает иноземный, чуждый характер того, о чем идет речь. И в силу всего вышесказанного, многие исследователи в наше время отказываются от употребления термина «язычество» и используют более нейтральные выражения, как, например, «этническая религия». По-хорошему, с учетом всего вышесказанного, и нам было бы странно называть язычниками не какие-то далекие и чуждые народы, а наших предков. Но, отдавая дань сложившейся исторической традиции, я все-таки буду это делать. Один из первых исследователей славянского язычества, филолог Андрей Кайсаров, еще в начале XIX века сетовал: «Должны мы, россияне, жаловаться несколько на древних наших летописцев, потому что они оставили нам темные понятия о нашей мифологии». Даже два века спустя с ним трудно не согласиться. Наши знания о дохристианских верованиях предков скудны и обрывочны, и дошли до нас из десятых рук. В этом нет ничего удивительного. Первые письменные свидетельства о славянах появляются лишь в VI веке, вследствие их контактов с Византией. О славянской мифологии мы узнаем из самых разных источников: летописей, иностранных свидетельств, церковных поучений против язычников. Много материала дают археологические и этнографические данные. Тем не менее, восстановить общую картину крайне сложно. Многие исследователи, особенно в XVIII-XIX веках, грешили тем, что за неимением сведений реконструировали мир славянских богов по наиболее известному образцу, то есть по древнегреческому. Что, как мы все понимаем, лучше не делать, поскольку мировоззрение славянина и мировоззрение древнего грека, представители совершенно разных народов, разных культур, живших в разные эпохи, то, как они представляли себе мироустройство, конечно же, будет радикально отличаться. И поэтому прямые параллели здесь крайне нежелательны. Эволюция славянских верований – такой же темный для нас предмет. Неоднократно предпринимались попытки ее реконструировать. Но все они, разумеется, опирались на источники более позднего происхождения, что понижало ценность этих попыток. Так, одну из самых авторитетных схем развития славянского язычества в 1930-е годы создал академик Борис Дмитриевич Греков, а позже, уже в 80-х, развил его тезка академик Борис Александрович Рыбаков. Согласно их гипотезе, эволюция шла снизу вверх. Сначала среди славян бытовали верования в существ низшей мифологии, то есть упырей, леших, русалок и так далее. Затем на первый план вышло поклонение богу Роду и его помощницам, роженицам. А с переходом к классовому обществу его заменили иные боги, прежде всего княжеский бог Перун. Одно из уязвимых мест этой концепции – чрезмерное доверие авторов к основному источнику, из которого они ее позаимствовали. Слово об идолах, на которое они опирались, было создано в начале XII века игуменом Даниилом, паломником, известным прежде всего благодаря другому произведению – «Хожению», повествующему о его паломничестве в Палестину. Автор слова об идолах демонстрирует обширное познание языческого мира древних славян. Пишет он и о том, что многие обряды и поверья сохранились и в его время. Но при этом не стоит забывать, что от времени Владимира до времени создания его произведения прошла сотни лет, не говоря уже о более ранних временах, где этот временной промежуток, временной разрыв будет еще больше. Это может показаться странным, но низшая мифология славян изучена куда лучше, чем высшая. Доказательство тому работы Вячеслава Всеволодовича Иванова и Владимира Топорова, а Владимира Проппа, Никиты Ильича Толстого. Этому способствовало и то, что многие следы веры в духов и прочую нечистую силу прочно укоренились в народе и сохранились в различных обрядах, фольклорных текстах, народных верованиях, которые дошли до наших дней. Мир древних славян был пронизан верой в одушевленные силы природы и был, по их поверьям, населен самыми разнообразными существами – лешими, водяными, домовыми, кикиморами. Кроме того, такие всем известные персонажи народных сказок, как Баба Яга и Кощей, также имеют языческие корни. Владимир Яковлевич Пропп в своей работе «Исторические корни волшебной сказки» подробно разобрал образ Яги и показал, что и персонаж, и место ее обитания, избушка на курьих ножках, тесно связаны с обрядом инициации, то есть посвящения, который был присущ многим обществам на раннем этапе их развития. К существам высшей мифологии относят славянских богов. Да-да, тех, о ком вы могли читать еще в школьных учебниках. Перун, Дажбог, Сварог, Мокош и другие. Каждый из богов, как положено, отвечал за свою сферу деятельности и имел свой ареал почитания. Например, грозный Перун, бог грома и молнии, считался как бы дружинным богом и до того, как Владимир попытался поставить его во главу общерусского пантеона, почитался в основном среди воинов. В то же время скотий бог Волос почитался простыми земледельцами. Также боги имели разное, можно сказать, происхождение. Например, Перун часто отождествляется с балтским богом Перкуносом, и выдвигается предположение, что, возможно, культ Перуна славяне заимствовали именно у балтских народов. А, например, бог солнца Дождьбог и бог ветра Стрибог, по мнению многих исследователей, имеют иранские корни. Кстати говоря, как и само слово «бог». Более подробно о славянских божествах мы будем говорить тогда, когда коснемся языческой реформы Владимира и подробно разберем, кого из богов он включил в созданный им пантеон, а кого, наоборот, обделили. У историков нет единого мнения о том, какова была иерархия восточнославянских божеств. Существовал ли до языческой реформы Владимира некий общерусский пантеон или нет? Кто из богов в него входил? Является ли, например, Велес и Волос одним и тем же божеством, или же это разные фигуры? Кроме того, возникают споры о том, кого из фольклорных персонажей вообще стоит считать божеством, а кто таковым не являлся. Вот, например, Ярило или Ярила, по мнению некоторых исследователей, божество весеннего плодородия, и в этом качестве Ярила фигурирует в разных детских книжках, учебниках зачастую. А, например, в энциклопедии «Славянские древности» под редакцией Никиты Ильича Толстого Ярила фигурирует как персонификация одного из летних праздников. То есть, грубо говоря, сначала возникло некое праздненство какое-то славянское, которое проводилось каждый год, а затем оно обрело как бы некую такую персонификацию, получило такой образ, с которым этот праздник ассоциировался. Как Масленица, например. Еще один любопытный пример – это божества Лада и Лелли, искусственно сконструированные исследователями на основе текстов фольклорных песен из-за ошибочно истолкованного песенного рефрена. То есть в песне повторялись какие-то вот такие строчки, похожие на вот эти имена, а исследователи решили, что это так славят вот этих богов. Сомнения в существовании Лады и Леля высказывали еще историки начала 20 века. Но в то же время, например, академик Рыбаков все равно полагал Ладу славянской покровительницей брака и любви. И даже проводил параллели с античными богинями Лето и Латоной. Словом, как вы можете убедиться, положение дел крайне запутанное. И тому виной, разумеется, катастрофическая нехватка источников. Не так много сведений и о разнообразных языческих обрядах, проводимых славянами. На основе этнографических материалов ученые реконструируют разнообразные славянские праздники, имеющие тесную привязку к определенному времени года. Для них характерен элемент карнавала, переодевание, разные пугающие костюмы и маски, этакие пародийные похороны мифологических существ, которые как раз являются персонификациями времен года и праздников. Вот я уже упоминал Масленицу. И вот яркий тому пример – сожжение Масленицы, которое дошло и до наших дней. Во все времена одним из важнейших ритуалов являлся погребальный обряд. Древние славяне практиковали трупосожжение. После поминальной тризны кости покойника собирали в сосуд и ставили на столбе у дороги. Такие столбы считались границей между миром живых и загробным миром. Также трупосожжение было распространено и среди варягов. Весьма подробное описание сожжения в ладье и принесения человеческой жертвы оставил арабский путешественник Ахмад ибн Фалдан. Также, по мнению исследователей, символическим описанием погребального обряда является летописный рассказ о том, как княгиня Ольга мстила древлянам за убитого супруга, князя Игоря. Тут мы видим и захоронение в ладье, и сожжение в домовине, и сооружение кургана, и, собственно, поминальный пир. Внимательный слушатель, конечно, спросит, а при чем тут варяги? Если вы слушали предыдущий выпуск, который как раз был посвящен истории спора о варягах, то вы помните, что большинство исследователей все же признают скандинавское происхождение варягов. Но почему скандинавы, появляясь на Руси в качестве дружинников или купцов, не приносили с собой культ Одина или культ Тора, например, а начинали почитать славянских богов? Об этом пишет, например, исследователь Петрухин. В язычестве, говорит он, считалось, что боги имеют свою власть чаще всего над какой-то определенной территорией, где живут те народы, которые этих богов почитают. Таким образом, оказываясь на Руси, варяги, скандинавы попадали на территорию, где имеют силу иные боги, которых почитает местное население. И логично, что они воздавали им почести, прося у них поддержки таким образом, потому что их как бы родные боги не имели на этой территории силы. Это явление характерно для язычества, а в монотеистических религиях, например, в христианстве, конечно, такой ситуации уже не может возникнуть, потому что, например, в христианской религии есть один бог, а все остальное это бесы, которые, естественно, не стоят не то что почитания, но и какого бы то ни было лишнего упоминания. Следующий момент, который нужно проговорить – как выглядели языческие святилища? По всей вероятности, славяне не строили храмов, а совершали свои обряды на открытых капищах. Академик Рыбаков пишет: «Одной из наиболее устойчивых форм языческих святилищ небольшого размера были сооружения правильной круглой формы, обычно с двумя концентрическими валами. Большая часть святилища находилась под открытым небом, но очень часто на них имелись расположенные по кругу постройки, предназначенные, по всей вероятности, для ритуальных пиров, для потребления жертвенной пищи. Большое внимание уделялось и почитанию священных деревьев, как правило, дубов. Мы имеем подробное описание языческого святилища благодаря повести временных лет, тому ее отрывку, который связан с языческой реформой князя Владимира и описывает тот пантеон тех идолов, которых он установил в Киеве. Во многом совпадает с этим описанием рассказ все того же арабского купца Ибн Фалдана о приношениях, которые совершали варяжские купцы в 920-е годы в городе Болгар на Волге. Как описывает путешественник это действо, как только корабли прибывают к пристани, варяги русы несут мясо, хлеб, лук, молоко к длинному воткнутому в землю бревну, у которого имеется лицо, похожее на лицо человека, а вокруг него маленькие изображения, а позади этих изображений длинные бревна, воткнутые в землю. Купец обращается к идолам, изображающим, как пишет Ибн Фалдан, главного бога, его жен и детей, с просьбой о помощи в торговле. Если торговля идет успешно, то он приносит в жертву овец и коров, развешивая их черепа на бревнах, воткнутых возле идолов. Вы тут же спросите, а бывали ли у славян или варягов человеческие жертвоприношения? Сразу скажу, да, бывали, но более подробно об этом поговорим позже. При этом не стоит забывать, что летописный текст не всегда нужно понимать буквально. В исторической литературе не раз отмечали, что летописец, желая сообщить подробности о каких-то событиях, но не будучи их свидетелем и живя зачастую на несколько сотен лет позже этих событий, обращается к широко известному современникам, некоему аналогу, который есть где, который есть, конечно же, в Священном Писании. То есть для каких-то исторических событий, для их описания, летописец заимствует описание похожих событий из Библии. Более того, помня об этом, мы можем понять и то, как летописец оценивает то деяние, о котором пишет. Так, например, летописное описание языческих жертвоприношений очень похоже на то, как в Псалтире, в Псалме 105, избранный народ обличается в том, что смешался с язычниками в Ханаане и служил истуканом их. И, собственно, описываются эти идолы, которым совершались жертвоприношения. То есть их образ, их облик, внешний вид заимствован из Библии. Таким образом, мы понимаем, помимо всего прочего, что для летописца-христианина языческие божества – это лишь бесы, о которых, в принципе, не стоит писать. И это тоже большая проблема, потому что из-за этого мы имеем очень мало письменных свидетельств о языческих верованиях и обрядах. Еще один проблемный сюжет из истории славянского и шире древнерусского язычества – это волхвы. Кто они такие? Волхвы фигурируют в летописях как жрецы языческих культов, чародеи и предсказатели. В фольклоре волхвами также часто называют колдунов и врачевателей. Все, например, помнят волхва, который предсказал смерть князю Олегу, то, что он примет смерть от коня своего. По-видимому, в дохристианскую эпоху именно волхвы руководили различными обрядами и жертвоприношениями. Но каков был объем их власти и полномочий, сказать сложно. Во-первых, судя по всему, жреческими функциями обладал и князь. Летописец, в частности, рассказывает, что князь Владимир творяше требу кумирам с людьми своими, то есть со своими дружинниками, своими слугами совершал некие приношения идолам. Во-вторых, как ни странно, летопись сообщает гораздо больше сведений о волхвах не до крещения Руси, а уже в христианскую эпоху. Так, например, в XI веке они выступают лидерами народных восстаний в Суздале в 1024 году, в Ростове в 1071 году и в других городах. Языческая Русь не была изолирована от остального мира. Древнерусское государство соседствовало с землями, жители которых придерживались разных вероисповеданий. Жители Волжской Булгарии исповедовали ислам. Знатная верхушка могущественного хазарского каганата приняла иудаизм. Византийская империя была христианской. В 862 году христианство приняла Великая Моравия, а в 864 – Болгария. Оба этих события связаны с миссией Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. В 966 году крестилась Польша. Неудивительно, что в древнерусских городах, например, Киеве и Новгороде, стоявших на пересечениях торговых путей, проживали люди разных национальностей и разных вер, в том числе и христиане. В православной традиции существует стремление удревнить распространение христианства на Руси. В церковной литературе популярно предание об апостольской миссии Андрея Первозванного, в ходе которой он совершил путешествие из Крыма в Рим через Ладогу и попутно крестил Русь. Впервые легенда о пребывании апостола Андрея на Руси возникает в повести временных лет и постепенно обрастает подробностями, в том числе довольно забавными. По преданию, устроившись на ночлег на холмах, где позднее возникнет Киев, апостол Андрей сказал ученикам: «Видите ли горы сия? Яко на сих горах воссияет благодать Божия, и, мать, град великий быти, и церкви многие Бог воздвигнути, и, мать, То есть апостол Андрей предсказал якобы появление великого русского города Киева, после чего благословил это место и водрузил на нем крест. Фрагмент этой цитаты присутствует на постаменте памятника Андрею Первозванному в Киеве. Далее апостол двинулся в новгородскую землю, и там он якобы познакомился с местным обычаем париться в бане и сечь друг друга молодыми прутьями. И об этом обычае он позднее поведал в Риме. Критическое отношение к этому сюжету в русской исторической литературе, в том числе в церковной, появляется лишь в XIX веке. Этот странный и даже нелепый сюжет с банями сильно всех озадачил и истолковывается по-разному. Так, например, историк церкви Антон Владимирович Карташов предположил, что киевляне, вставив в летопись эту подробность, таким образом подшутили над новгородцами. И новгородцы, судя по всему, это поняли, поскольку в новгородской версии этой легенды отсутствует эпизод с банями. Но зато есть упоминание о том, как в окрестностях Новгорода апостол Андрей погрузил в землю свой жезл, и якобы с тех пор то место называется Грузино. Советский историк, академик Греков, тоже пытался удревнить историю христианства на Руси, но уже в иных целях. Он связывал принятие христианства с формированием классового общества. А формирование классового общества на Руси он считал весьма ранним. И поэтому полагал, что христианская религия проникла в славянское общество уже в V веке нашей эры. Основанием для этого стало свидетельство церковного писателя Иеронима о том, что, цитата, «холода скифии пылают жаром новой веры». Но, как заметил исследователь Игорь Яковлевич Фраянов, сходные свидетельства имеются в сочинениях Тертуллиана, 3 век, Афанасия Александрийского, 4 век, и других христианских писателей. Все их упоминания о христианской вере в земле скифов настолько неопределенны и глухи, что едва ли могут быть использованы как заслуживающие доверия. Самое большее, что можно извлечь из данных свидетельств, это предположение о том, что миссионеры совершали какие-то единичные поездки в пределы, погруженные в язычество скифии. Здесь, кстати, требуется небольшое пояснение. Скифией греческие и римские авторы называли обширную территорию к северу от Черного и Каспийского морей, то есть ту землю, где, согласно Геродоту, проживали скифы. И не только именно вот эти территории при Черноморье, но и гораздо более обширные земли к северу и к востоку. Зачастую под Великой Скифией подразумеваются в том числе и обширные азиатские территории. Но это уже к нашему сегодняшнему рассказу не относится. Еще один сюжет, скорее мифологический, относится к началу IX века и повествует о крещении некоего князя Бравлина из Новгорода. Этот сюжет возникает в житии сугдейского архиепископа святого Стефана Сурожского. В русских источниках Сугдея называлась Сурож, но не в первоначальном греческом тексте, а лишь в его русской редакции, датированной аж 15 веком. Согласно этому тексту, вскоре после смерти святого Стефана на Сурож, ныне Судак, напал со своей русской ратью некий князь Бравлин из Новгорода. Князь ворвался в город и принялся его грабить, в том числе разграбил храм Святой Софии. Но сразу после этого с князем приключился некий приступ. И тогда он пережил видение, в котором ему явился святой Стефан и повелел креститься, сказав: «Пока не крестишься в церкви моей, не возвратишься и не выйдешь отсюда». Тогда князь и его бояре крестились, князь получил исцеление, отпустил пленников, почтил город богатыми дарами и вернулся во свояси. В этой истории очень много сомнительного, в том числе ее позднее происхождение, загадочное имя князя, которое прежде и впоследствии не встречалось в русской истории, а также очевидные параллели между крещением Бравлина и так называемой корсуньской легендой о крещении князя Владимира, о которой мы поговорим позже. Еще одну попытку распространения христианства на Руси часто связывают с именами варягов Аскольда и Дира, как говорит летопись, сначала дружинников Рюрика, а затем самостоятельных киевских правителей. Согласно повести временных лет, в 866 году они предприняли поход на Константинополь. Историки, однако, считают дату похода неточной и ориентируются на указанный в византийских источниках 860 год. В византийских источниках говорится о том, что спустя какое-то время после похода патриарх Фотий направил к русам епископа, который крестил их и их правителя. В связи с этим в недавнем прошлом даже происходили попытки добиться канонизации Аскольда. Но в этой истории очень много неясного. Имя правителя, возглавлявшего поход, в византийских и европейских источниках не упоминается. И более того, в русской летописи два лидера, Аскольд и Дир, а в византийских источниках фигурирует всего один правитель. И исследователи не могут быть твердо уверены в том, что этот поход варяги-русы совершили именно под предводительством Аскольда. Особенно если учесть, что этот поход произошел еще до призвания Рюрика на княжение, как принято считать. Вообще, есть много разных версий, разных гипотез историков о личностях Аскольда и Дира. Кто-то считает, что никакого Дира и вовсе не существовало. Есть гипотеза, что Аскольд и Дир правили в Киеве в разное время. А есть и теория, что это на самом деле один и тот же человек с древнескандинавским именем Хаскульдр, которое таким образом при ошибочном прочтении разложили на два разных имени. С большей уверенностью можно судить о том, что христианская община в Киеве существовала при князе Игоре, то есть несколько позже. В тексте договора Игоря с Византией, заключенного в 944 году, есть упоминание христиан из дружины Игоря. Цитата. «А если кто-либо из русской страны замыслит нарушить эту дружбу, то пусть те из них, которые приняли крещение, получат от Содержателя Бога возмездие и осуждение на погибель и в этом мире, и в загробном. А те из них, которые не крещены, пусть не получат помощи ни от Бога, ни от Перуна». Кроме того, христиане и язычники по-разному приносили клятву. Некрещенные русы клялись на оружии, а христиане выполняли этот ритуал в церкви святого Ильи. Об этом храме известно совсем мало. Согласно преданию более позднего происхождения, церковь была построена Аскольдом и Диром после их похода на Константинополь. Хотя есть и иные точки зрения. Так, современный исследователь Алексей Толочко полагает, что в повести временных лет, сохранившей текст этого договора, речь идет об Ильинской церкви в Константинополе, и наличие в те годы в Киеве христианской общины он вообще ставит под сомнение. Очень важный для истории христианизации Руси сюжет – крещение княгини Ольги, вдовы князя Игоря и матери князя Святослава. Как и, пожалуй, любой другой сюжет, из древнерусской истории, он является предметом дискуссий. Спорят о многом, начиная с датировки ее путешествия в Константинополь. Повесть временных лет датирует это событие 955 годом, но, по-видимому, эта дата не точна. При сопоставлении с византийскими источниками историки получили две возможные даты – 946 и 957 годы. При этом чаще склоняются к последней дате. Еще одно расхождение византийских источников и повести временных лет. В эти годы в Византии правил император Константин Багрянородный, а в русской летописи почему-то назван Иоанн Цимисхий. Тут не стоит забывать, что летопись создавалась спустя много лет после этих событий. Не совсем ясна и первоначальная цель визита Ольги в Константинополь. Историки предполагают, что изначальной целью ее посольства было возобновление договора с Византией, заключенного еще при Игоре. Крещению Ольги в повести временных лет уделено значительное место. Рассказывается, что византийский император был пленен ее красотой и захотел взять ее в жены, но княгиня отвергла притязание, заметив, что не подобает христианам из язычников свататься. И тогда-то император и патриарх ее и крестили. Когда император снова стал домогаться княгине, та указала ему на то, что теперь она приходится ему крестной дочерью, и свататься к ней вообще не камильфо. И тогда тот богато одарил Ольгу и отпустил домой. Собственно, история о том, как мудрая Ольга перехитрила императора, во многом перекликается с библейским сюжетом о царе Соломоне и царице Савской. Поэтому в полной мере эту историю сложно считать достоверной. К тому же император Константин Багрянородный в написанном им трактате о церемониях описал визит Ольги в Константинополь, но ни словом не упомянул о ее крещении. Академик Рыбаков и вовсе предположил, что Ольга крестилась еще в Киеве перед путешествием в Константинополь. Кроме того, анализ этих и последующих событий показал историкам, что, возможно, посольство Ольги прошло не столь гладко, а его результаты были не так блестящи, как это подано в летописи. Исследователь Фраянов обратил внимание на весьма сдержанный прием Ольги в Византии. На это, по его мнению, указывает, например, большой временной промежуток между ее приемами при дворе – 9 сентября и 18 октября. Эти даты совпадают с сведениями из трактата о церемониях. То есть Ольгу и ее людей заставили очень долго ждать. Кроме того, исследователи отмечают довольно скромные дары, которыми византийский правитель одарил Ольгу и ее посольство. Исследователь Фраянов делает вывод, что Ольгу принимали не как правительницу государства, и что в целом ее роль в истории Руси несколько преувеличена летописцами-христианами, в то время как ключевую роль при малолетнем Святославе играли варяги-язычники Свинельд и Асмуд. Интересные дела происходят после возвращения Ольги в Киев. В 959 году она отправляет послов к германскому императору Аттону I с просьбой прислать епископа и священников. Вот это поворот. То есть, по какой-то причине византийский император отказался отправлять на Русь священников, или же выдвинул некие неприемлемые условия, и поэтому Ольга обратилась к Атону, или же, возможно, ее действия были этакой формой давления на Византию. Но стоит, тем не менее, отметить, что эти события происходили еще до официального раскола христианской церкви на восточную и западную. Поэтому при любом раскладе не стоит рассматривать действия Ольги как попытки уклонения от православия. Хотя, возможно, какие-нибудь доморощенные историки-ревизионисты уже пытались это сделать. Я просто не в курсе. Как бы то ни было, в 961-962 годах в Киеве находилась миссия, которую возглавлял Адальберт, будущий архиепископ Магдебургский. Но что-то пошло не так. В итоге ему и его спутникам пришлось бежать из города, а некоторые из них и вовсе были убиты. Похоже, деятельность Адальберта вызвала отпор со стороны языческого населения Киева и, вероятно, в первую очередь со стороны княжеской дружины и самого князя Святослава. Да, из летописи мы знаем, что князь, хоть и не желал креститься, тем не менее не подвергал гонениям христиан, а лишь ругался. Но вполне вероятно, что к активным попыткам распространения христианства, к проповедям, он вполне мог отнестись неодобрительно. Ну а если не он, то его ближайшие сподвижники. Как писал исследователь Алексей Карпов, даже приняв крещение лично, Ольга не могла повернуть общественное настроение, сделать христианство по-настоящему княжеской верой. Ее пример в полную силу действовал лишь на ее окружение, ее домочадцев. Причем в большей степени, наверное, на женщин, а не на мужчин. Этому есть и археологическое подтверждение. Древнейшие нательные крестики в киевских и некоторых других захоронениях этого времени принадлежат по преимуществу знатным дамам. Вполне возможно, что они были представительницами ближайшего окружения княгини Ольги. Итак, княгиня Ольга, хоть и признана в православной церкви равноапостольной, вряд ли серьезно способствовала распространению христианства на Руси. Ей мешали серьезные и непреодолимые преграды, в том числе язычество ее сына, непреклонного князя Святослава, и его дружинников. Возможно, куда более важен личный пример княгини Ольги, а княжеской и шире общерусской верой христианство станет уже при ее внуке, князе Владимире. Но об этом в следующий раз.